Приветствую вас, дорогая церковь. Каждый человек, нормальный человек, желает быть полезным. Читал не так давно одно социологическое исследование. Говорят о том, что люди престарелого возраста гораздо более дольше сохраняют дееспособность, если они вовлечены в какую-то общественно полезную деятельность. Вообще участвуют в жизни общества и каким-то образом имеет возможность отдавать свой труд и иметь отзыв, скажем так. Нечто похожее мы слышали, думаю, кажется, с этим согласится, что человек, которого вдруг отстраняют от работы или у него нет возможности реализовываться и дальше продолжать свой труд, он достаточно быстро увядает. Об этом, я, по крайней мере, несколько раз слышал от людей, о биографиях людей, которых отправили на пенсию, и в конечном итоге они очень быстро почему-то как-то заканчивают свою жизнь. У них нет такого стимула, нету желания, нету этого накала в жизни какого-то, что придает интерес и радость жизни. И на самом деле эту идею подтверждает и Писание. Человек призван к труду. И от самого сотворения, читая самую первую книгу Писания, мы видим, что человек призван трудиться. После грехопадения труд человека стал просто более сложен и проклятие сделало его не таким простым. Однако человек без труда не может находиться, и об этом очень много написали пуританские богословы, и вообще богословы реформации много писали об этом. Благодаря этому, или пониманию этого момента, мы имеем такую европейскую протестантскую культуру. Каждый человек хотел бы реализоваться. В каждом из человеков заложено это желание к самореализации, к своему применению в обществе. Не чуждо это желание и для христианина. Более того, христианин даже в большей мере замотивирован и целеустремлен в своей жизни. И весь Новый Завет, он призывает верующего человека к действиям, к труду. В чем же должен реализоваться христианин? С чего все начинается? Или как это можно выразить? Как нам быть полезными и эффективными? Ответ одновременно и прост, и сложен. Исполняй свою миссию. Это ответ и обо всем, и ни о чем одновременно. Если мы сейчас не постараемся детализировать этот момент, это будет ни о чем. Исполняй свою миссию. Кажется, это все слышали, каждый знает это. И мы с вами сейчас обратимся вновь к первому посланию Петра. Открывайте, пожалуйста, свои Библии. Давайте вспомним, на чем мы остановились в разборе этого послания. Мы с вами добрались до второй главы, точнее, даже до второй главы и 11 стиха. В последний раз мы говорили о том, что Петр пишет во второй главе с 4 по 10 стих. О чем же он там сказал нам? Что мы для себя приобрели? Мы узнали о том, что мы призваны быть живыми камнями духовного дома, который созидает Бог на земле. Петр призывал нас к тому, чтобы мы стали живыми камнями и устрояли дом духовный. Он говорит о том, что мы царственное священство, о том, что мы народ избранный, народ, которому поручена великая миссия, миссия, которая имеет вселенское значение. Мы с вами должны призваны указывать на совершенство призывающего нас Бога. Призваны это делать для того, чтобы люди могли выбрать. Потому что все люди с того момента, как пришел Господь, делятся на две категории. Те, которые его принимают, и те, которые его не принимают. И вот во всем этом Петр, объясняя нам, кто мы такие, как мы должны теперь на себя смотреть на окружающий мир, как мы должны понять свою роль в этом мире, он приступает к дальнейшему обсуждению этой темы. Мы будем читать с вами 11-12 стих 2 главы 1 послания Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Эти два стиха не являются вступлением во вторую, такую большую часть этого послания, где апостол Петр переходит к более конкретным призывам. Он приходит к практической жизни и, скажем, от теории, которую он излагал в начале, от некого философского, такого богословского фундамента, приводит читателей к практике жизни. И здесь он открывает в этих двух стихах такой самый главный принцип. Или тот принцип, который может, в принципе, включать в себя все, что дальше будет обсуждаться. В дальнейшем Петр разъяснит подробнее, как это все реализуется в жизни. В каждой сфере жизни, что это значит. Но прежде всего, здесь мы увидим с вами факт. Один самый важный факт. В чем заключается исполнение нашей миссии? В чем заключается исполнение миссии избранного народа и каждого конкретно христианина? Прежде всего, мы видим, что апостол Петр обращается к своим читателям как к возлюбленным. Когда мы читаем это в контексте 10 стиха, мы понимаем, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленные, прошу вас. Не то, чтобы Петр не любил нас, но тут говорится не только о любви Петра к нам. Петр обращается к нам как возлюбленным людям, самим Богом. Как людям, которые удостоены великой чести. Мы возлюблены Богом, мы избраны, мы помилованы. Поэтому Петр умоляет нас. Слово «прошу» может еще переводиться как сильная просьба, скажем, посвященная просьба или даже умоление. Это говорит о том, что то, о чем здесь начинает говорить Петр, весьма важен для него, значит и важен для нас. Петр умоляет. О чем же он нас умоляет? Удаляться от плотских похотей. Прежде всего, нужно сказать, что похоть, так как мы ее сегодня, может быть, понимаем это слово, имеет в виду не совсем это. А похоть – это желание, очень сильное желание, основанное на эгоистичной природе человека. То есть желание, центром которого являемся мы сами, сам человек. Сегодня это слово используется несколько иначе. Оно обычно отводится к желаниям только в определенной сфере жизни человека. Но здесь речь идет в общем о жизни человека и о том, что в его, скажем так, привычной природе человеческой эго им манипулирует и рулит. Именно это эго провоцирует желание его. От этих желаний Петр призывает нас удаляться. Почему мы должны удаляться от этого? Прежде всего, Петр говорит, что мы пришельцы и странники. Он обращается к нам как к пришельцам и странникам. И это то, как раз о чем мы с вами говорили, о чем Петр выше писал. Мы временные люди здесь. Слово «пришелец» обозначает человек, находящийся возле дома. Не местный человек. Таким образом, ситуация, в которой находятся сейчас читатели, мы с вами помним первые стихи этого послания, где Петр говорит пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии. Вот эта ситуация, в которой они находятся, она даже в какой-то степени помогает им понять то, кто они являются вообще в этом мире. Мы находимся всегда рядом. Имеется в виду, что наши системы ценностей никогда не пересекутся. Система ценностей христианина противоположна системе ценностей этого мира. Мы находимся здесь, но мы как бы рядом. Мы не здесь. Странники. Человек, который находится временно, проездом, остановился и скажем так, наблюдая со стороны на то, что происходит. Чтобы понять это лучше, мы вспомним одного из первых людей, который называл себя странником и пришельцем в Писании. Кто это был? Авраам. Человек, находящийся в земле обетованной, в земле, которую Бог ему обещал отдать. И много раз говорил, что эта земля будет твоя. Находился там как странник и пришелец. Он находился там временно. Он не претендовал ни на что, однако осматривал и пытался верою принять то, что это принадлежит ему, это будет принадлежать ему. Подобная ситуация сегодня у нас. Мы понимаем прекрасно, что эта земля, этот мир, это творение прежде всего и всегда принадлежит именно Богу. И никому больше, потому что Он Творец, и по праву все это Его. Но мы с вами здесь как пришельцы. Система ценностей этого мира говорит о том, что мы здесь не нужны. Мы здесь другие. Здесь по-другому привыкли размышлять, по-другому думать, другим мотивироваться, другое исполнять. Но мы удостоены быть здесь. Мы не просто гости случайные. Бог оставил нас здесь не просто так. Он поручил нам эту великую миссию, о которой мы с вами говорим. И эта миссия, когда мы говорим о странниках и пришельцах, делает из нас не просто странников и пришельцев, а я бы сказал послов. Людей, представляющих другой мир. Людей, имеющих другую природу и представляющих мир, который имеет другую природу. Мы здесь представляем Бога. И это не просто временное времяпрепровождение. Как будто мы зашли, побудем какое-то время. Неважно, как мы к этому отнесемся, просто отсюда побыстрее перебраться в тот новый мир. Нет, мы здесь представители. И об этом мы будем говорить дальше, почему это так важно. Также Петр говорит о том, что мы должны удаляться от этих похотей, потому что они воюют против нашей души. Душу нужно понимать не как нечто, не принадлежащее телу или не физическое составляющее человека. Под душой, прежде всего, понималась личность в целом. Эти плотские похоти, эти желания, продиктованные эгоистичной природой нашей плоти, они постоянно ведут борьбу против нашей новой личности. Это опасно для нас. Именно поэтому мы должны уходить или удаляться от них. Борьба христианина не столько внешняя, сколько внутренняя. И каждый из нас может засвидетельствовать о том, что прежде всего борьба начинается внутри нас. Именно там мы принимаем решение, кому поддаться. Какую волю принять? Волю, диктующую нашим эго, или волю, которую диктует нам Бог? Что мы выберем, решается в нашем сердце. И эта борьба, она непростая. Это не просто выбор, который можно сделать, а можно не делать. Петр говорит, что это борьба против нашей личности. И она опасна для нас. Опасна, потому что это зависит от того, насколько мы будем эффективны в исполнении нашего поручения, нашей миссии. Поэтому мы должны, как странники и пришельцы, мы должны удаляться от плотских похотей. Итак, именно поэтому мы нуждаемся в постоянном обличении, наставлении, поддержке, увещевании, в обращении к Слову. Мы должны менять свою систему ценностей. Итак, мы удостоены чести быть представителями Божьего народа. Нам дана новая природа, и наша миссия начинается с того, что мы удаляемся от плотских похотей. Начинается внутри нас. Как же это происходит? Апостол Петр не оставляет нас без ответа. Он говорит, имея добродетельную жизнь, это в нашем привычном тексте, синодальном, используется глагол удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь. Как бы два параллельных процесса идет. Но на самом деле здесь используется причастие, которое указывает на средства. Мы должны удаляться, имея жизнь. Наше удаление, оно не может происходить само по себе. Христианин не может позволить себе просто почетное дистанцирование от чего-то плохого. Не может просто удалиться, скажем, стать морально-нравственным, высоконравственным человеком. Не обманывать, и на этом все прекратится. Мы должны это производить действие удаления, имея добродетельную жизнь, приобретая и развивая нашу добродетельную жизнь. Что под этим понимается? Добродетельное слово подразумевает не просто хорошую или добродетельную. Слово для нас немножко устарело, и мы не можем сразу понять, о чем оно говорит. Это жизнь, качественно отличающаяся от обычной жизни. Красивая, достойная, лучшая. Примерно такими эпитетами можно ее обрисовать. Это жизнь, достойная христианина. Все в ней должно быть подчеркнуто и пронизано достоинством. Прежде всего, она отлична от того, что называет Петр жизни по плоти, жизни в соответствии с желаниями плоти. Значит, это жизнь добродетельная, прежде всего, выходит своей цели за пределы нашего эго. Она целенаправлена не на нас самих. Мы живем теперь для других людей. Христианин не может жить просто не для кого. Или не может жить не для себя. Это просто утопия. Для того, чтобы жить не для себя, нужно жить для кого-то. И это одна из главных отличительных черт добродетельной жизни. Именно эту жизнь, именно такую жизнь мы должны иметь. Наша миссия в том, чтобы сменить систему ценностей и жить в соответствии с ней. Жить добродетельной, достойной, благородной жизнью. И это еще не все. Петр указывает нам здесь на цель. Ради чего все это стоит делать? Как все-таки работает миссия? Неужели останавливается все на том, что мы просто живем хорошо, добродетельно ради других людей, и в этом все? Мы должны помнить, что очень важно, что у этой добродетельной жизни, которая удаляет нас от плотских желаний, есть практичная, конкретная цель. И эта цель в прославлении Бога. Как ни странно. Что здесь говорит Петр? «Провождать жизнь добродетельную между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога, прославили Бога в день посещения». Одна из первых сложностей, трудностей ранней церкви заключалась в том, что на них было очень много клеветы. Их клеветали за ритуальное людоедство, предполагая, что они едят настоящего какого-то человека во время вечери. Их ругали за предательство богов, потому что они поклонялись тем богам многочисленным, которые были в Римской империи. Их гнали за асоциальность, за то, что они не участвовали вот в этих общественных мистериях, да, или в языческих обрядах. Их даже обвиняли в атеизме, потому что у них не было ни одного образа, которому они поклоняются. Они не ставили себе статуй, не ставили идолов. Их гнали за нелояльность власти, потому что они отказывались поклоняться императору как Богу. У них было очень много проблем. И на самом деле многое это сегодня нам не страшно. Но всегда присутствуют, например, такие вещи, как высмеивание за фанатизм, за слишком последовательное исповедание Иисуса Христа, за социальность, за то, что, может быть, не участвуете в корпоративах или в каких-нибудь языческих празднованиях, масленице и прочих вещах. Клевета всегда была и будет нацелена на церковь. Но на самом деле она нацелена не на нас с вами конкретно, не на каждого человека. Эта клевета нацелена на тот мир, который мы представляем. Или на того, кто представляет этот мир, на призвавшего нас. И это почерк, мы знаем, чей. Врага человеческого, врага Бога. И важно этому врагу закрывать уста. Петр дальше об этом скажет в 15 стихе. А здесь он говорит, что от услышанного люди должны прийти к увиденному. От того, что злословят вас, от того, за что злословят вас, люди, увидя добрые дела, прославили Бога в день посещения, говорит Петр. Когда человек слышит клевету, он живет с этой клеветой, у него не с чем сравнить. У него нет аргументов к тому, чтобы изменить свое мнение. Однако у него и будут эти аргументы, у него будет повод переосмыслить или поменять свое мнение, когда он встретится с истинным христианином, и который даст ему отчет своему упованию и объяснит, почему они делают так, а не так. Тогда человеку становится понятно, что центром христианской жизни является Бог и любовь к ближнему, и ничто иное. И всей этой грязи и аморальности, о которой пытаются приписать христианам, ее нет на самом деле. Это все клевета. Благодаря тому, что люди столкнутся с истинным христианином, с жизнью этого истинного христианина, будет что-то меняться. Эти люди могут прийти к прославлению Бога в день посещения. День посещения в Писании используется в разных понятиях. Это используется как день суда, но также это используется как день личного присутствия Бога, благословения Богом народа, присутствия в этом мире и непосредственное взаимодействие с людьми. Здесь в пользу второго понятия есть другие утверждения апостола Петра в этом послании. Другими словами, человек, имеющий взаимоотношения, знающий лично истинных христиан, имеет возможность обратиться к Богу. И таких свидетельств достаточно много, когда люди, даже гонители христиан, видя их поведение, в конечном итоге обращаются к Богу, понимая, что за этой жизнью стоит личность Божья. Личность цельная, личность мощная, сильная. И люди становятся такими же, которые исповедуют эту личность. Именно это является целью нашей жизни. Именно это дополняет или, скорее, завершает вообще нашу миссию. Люди прославляют Бога. Люди начинают прославлять истинного Бога. Ни мы с вами, ни наше спасение, ни спасение других людей, ни они, ни их жизнь, не они им являются целью, и не мы. Целью является прославление Бога. Поэтому мы здесь с вами сегодня и собираемся. Недостаточно еще славы Божьей. Недостаточно славы Божьей вокруг нас. Еще далеко не все проповедуют и прославляют Бога, который единственный достоин всей славы и всей хвалы. Еще недостаточно славы Божьей в наших сердцах, в нашей жизни. Нам еще нужно расти и расти в этом. Важно, что не мы, не люди, но Бог имеет цель в нашей миссии. Его слава, Ему слава, хвала, честь и поклонение. Итак, удаление от плотских похотей и добродетельная жизнь важна не сама по себе, но имеет конкретную практичную цель. Она должна приносить славу Богу. В этом наша с вами миссия. В этом основополагающий принцип и движущая сила нашей жизни. Наша жизнь должна меняться, так как мы теперь имеем новую природу. Мы принадлежим другому миру и имеем важную цель. Привести людей к поклонению Богу и к прославлению Бога. Итак, вывод. Получи радость своей реализации, исполняй миссию Божию. Исполняй свою миссию, исполняй миссию Церкви. И это твоя личная миссия. Удаляясь от плотских желаний, имея добродетельную жизнь и помня, что имя Божие должно быть прославлено. В такой жизни, такая жизнь, точнее, такое исполнение этой миссии приведет к поклонению Богу. И нас, и других людей. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Господь и Бог наш, Творец Вселенной, Вседержитель, Ты удостоил нас своим визитом. Господи, Ты искупил каждого из нас. несмотря на то, что мы были врагами Твоими, Господь, были грешниками и не помышляли о Тебе. Господь, Ты коснулся наших сердец. Ты возродил нас к новой жизни. Мы являемся носителями новой природы. Господи, Ты оставил нас здесь, чтобы мы представляли здесь истинную реальность. Твое царство, Твой мир, Господь, который и будет торжествовать здесь в свое время. Боже, благослови нас исполнять нашу миссию. Жить добродетельной жизнью, Господь, и тем удаляться от плотских похотей, Господь. Благослови нас жить этой жизнью, чтобы Твое имя прославлялось в нашей личной жизни и в жизни тех людей, которые столкнутся с нами. В жизни тех людей, которые увидят свидетельство наше. Да будет Тебе слава, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.